Я пропустил ее, и она ушла. Ее юбочка задела мои колени. На ходу она взглянула в круглое крошечное карманное зеркальце, подняла брови, припудрила подбородок крошечной пуховкой и исчезла в танцзале. Я огляделся. Незнакомые лица, курящие мужчины, пролитое пиво на мраморном столике, везде крик и визг, рядом танцевальная музыка. «Мне надо соснуть», — сказала она. «Ах, детка, знала бы ты, что мой сон пугливее белки. Спать в этом бедламе, сидя за столиком среди стука пивных кружек?» Я отпил глоток вина, вынул из кармана сигару, поискал взглядом спички, но курить мне, собственно, не хотелось. Я положил сигару перед собой на столик. «Закрой глаза», — сказала она мне. «Одному Богу известно, откуда у этой девушки такой голос. Такой низковатый, добрый голос, материнский голос». Хорошо было слушаться ее голоса, я в этом убедился. Я послушно закрыл глаза, преклонил голову к стене. Услыхал, как окатывают меня сотни громких звуков. Усмехнулся по поводу мысли о том, чтобы здесь уснуть, решил пройти к двери зала и заглянуть в него. Ведь надо же мне было посмотреть, как танцует моя красивая девушка. Шевельнул под стулом ногами, почувствовал лишь теперь, как бесконечно устал я, прослонявшись по улицам столько часов и остался на месте. И вот я уже спал, покорный материнскому приказу. Спал жадно и благодарно. И видел сон, такой ясный и такой красивый сон, каких давно не видел. Мне снилось. Я сидел и ждал в старомодной приемной. Сперва я знал только, что обо мне доложено его превосходительству. Потом меня осенило, что примет-то меня господин фон Гетте. К сожалению, я пришел сюда не совсем как частное лицо, а как корреспондент некоего журнала. Это очень мешало мне, и я не мог понять, какого черта оказался в таком положении. Кроме того, меня беспокоил скорпион, который только что был виден и пытался вскарабкаться по моей ноге. Я, правда, оказал сопротивление этому черному паучку, стряхнув его, но не знал, где он притаился сейчас, и не осмеливался ощупать себя. Да и не был я вполне уверен, что обо мне по ошибке не доложили вместо Гетте Маттисону, которому я, однако, спутав его во сне с Бюргером, приписал стихи к Молли. Впрочем, встретиться с Молли мне очень хотелось бы. Я представлял ее себе чудесной женщиной, мягкой, музыкальной, вечерней. Если бы только я не сидел здесь по заданию этой проклятой редакции, мое недовольство все возрастало и постепенно перенеслось на Гетте, который вдруг вызвал у меня множество всяких упреков и возражений. Прекрасная могла бы выйти аудиенция. А Скорпион, хоть он и опасен, хоть он, возможно, и спрятался поблизости от меня, был, пожалуй, не так уж и плох. Он мог, показалось мне, означать и что-то приятное. Вполне возможно, так мне показалось, он имеет какое-то отношение к Молли. Он как бы ее гонец или ее геральдический зверь. Дивный, опасный геральдический зверь женственности и греха. Может быть, имя этому зверю было Вульпиус? Но тут слуга распахнул дверь, я поднялся и вошел в комнату. Передо мной стоял старик Гетте, маленький и очень чопорный. И на его груди классика действительно была толстая орденская звезда. Казалось, он все еще вершит делами, все еще дает аудиенции, все еще правит миром из своего Веймарского музея. Ибо, едва увидев меня, он отрывисто качнул головой, как старый ворон, и торжественно произнес: «Ну-с, молодые люди, вы, кажется, не очень-то согласны с нами и нашими стараниями». «Совершенно верно», — сказал я, и меня пронизало холодом от его министерского взгляда. «Мы, молодые люди, действительно не согласны с вами, человеком старым. Вы, на наш вкус, слишком торжественны, ваше превосходительство, слишком тщеславны и чванны, слишком неискренни». «Это, пожалуй, самое важное. Слишком неискренни». Старичок немного выпятил свою строгую голову, его твердый официально поджатый рот, разомкнувшись в усмешке, стал замечательно живым, и у меня вдруг сильно забилось сердце. Я вдруг вспомнил стихотворение «С неба сумерки спускались», и что слова этого стихотворения вышли из этого человека и из этих уст. По сути, я уже в тот миг был совершенно обезоружен и побежден, и готов упасть перед ним на колени. Но я сохранил осанку и услыхал из его усмехавшихся уст: «Так, стало быть, вы обвиняете меня в неискренности? Что за речи? Не объяснитесь ли вы обстоятельнее?» Мне хотелось объясниться, очень хотелось. Вы, господин фон Гетте, как все великие умы, ясно поняли и почувствовали сомнительность, безнадежность человеческой жизни, великолепие мгновения его жалкое увядание, невозможность оплатить прекрасную высоту чувства иначе, чем тюрьмой обыденности, жгучую тоску по царству духа, которая вечно и насмерть борется со столь же жгучей и столь же священной любовью к потерянной невинности природы. Все это ужасное метание в пустоте и неопределенности, эту обреченность на бренность, на всегдашнюю неполноценность, на то, чтобы вечно делать только какие-то дилетантские попытки. Короче говоря, всю безвыходность, странность, все жгучее отчаяние человеческого бытия. Все это вы знали, порой даже признавали. И тем не менее, всей своей жизнью вы проповедовали прямо противоположное, выражали веру и оптимизм, притворялись перед собой и перед другими, будто в наших духовных усилиях есть что-то прочное, какой-то смысл. Вы отвергали и подавляли сторонников глубины голоса отчаянной правды в себе самом так же, как в Бетховене и Клейсте. Вы десятилетиями делали вид, будто накопление знаний, коллекций, написание и собирание писем, будто весь ваш веймарский и стариковский быт — это действительно способ увековечить мгновение, а ведь вы его только мумифицировали. Действительно способ одухотворить природу, а ведь вы ее только стилизовали, только гримировали. Это и есть неискренность, в которой мы вас упрекаем. Старый тайный советник задумчиво посмотрел мне в глаза. На устах его все еще играла усмешка. Затем он спросил, к моему удивлению, «В таком случае Моцартова волшебная флейта вам, наверное, очень противна?» И прежде чем я успел решительно возразить, он продолжал. «Волшебная флейта представляет жизнь как сладостную песнь. Она славит наши чувства, а ведь они приходящие, как нечто вечное и божественное. Она не соглашается ни с господином фон Клейстом, ни с господином Бетховеном, а проповедует оптимизм и веру». «Знаю, знаю!» — воскликнул я со злостью. «Боже, как это пришло вам на ум именно волшебная флейта, которую я люблю больше всего на свете!» Но Моцарт не дожил до 82 лет и в своей личной жизни не притязал на долговечность, на порядок, на чопорное достоинство, как вы. Он так неважничал. Он пел свои божественные мелодии и был беден, и умер рано, непризнанный, в бедности. У меня не хватило дыхания. Тысячи вещей надо было сейчас сказать 10 словами. У меня выступил пот на лбу. Но Гёте сказал очень дружелюбно, что я дожил до 82 лет, может быть, и непростительно, но удовольствие это доставило мне меньше, чем вы думаете. Вы правы, долговечности я всегда сильно желал, смерти всегда боялся и с ней боролся. Я думаю, что борьба против смерти, безусловная и упрямая воля к жизни, есть та первопричина, которая побуждала действовать и жить всех выдающихся людей. Но что в конце концов приходится умирать, это, мой юный друг, я в свои 82 года доказал так же убедительно, как если бы умер школьником. В свое оправдание, если это может служить им, скажу еще вот что. В моей природе было много ребяческого, много любопытства, много готовности играть и разбазаривать время. Потому мне и понадобилось довольно много времени, чтобы понять, что играть-то уж хватит. Говорил он это с очень озорной, даже нагловатой улыбкой. Он сделался выше ростом, чопорность в позе и напыщенность в лице исчезли. И воздух вокруг нас был теперь сплошь полон мелодий, полон гётевских песен. Я явственно различал фиалку Моцарта и вновь надолые леса Шуберта. И лицо Гёте было теперь розовое и молодое, и смеялось, и он походил то на Моцарта, то на Шуберта, как брат, и звезда у него на груди состояла сплошь из луговых цветов, и в середине ее весело и пышно цвела желтая примула. Меня не вполне устраивало, что старик так шутливо отделывался от моих вопросов и обвинений, и я посмотрел на него с упреком. Тогда он наклонился вперед, приблизил свой рот, сделавшийся уже совсем детским, к моему уху, и тихо прошептал. «Мальчик мой, ты принимаешь старого Гёте слишком всерьез. Старых людей, которые уже умерли, не надо принимать всерьез, а то обойдешься с ними несправедливо. Мы, бессмертные, не любим, когда к чему-то относятся серьезно. Мы любим шутку. Серьезность, мальчик мой, — это атрибут времени. Она возникает, открою тебе, от переоценки времени. Я тоже когда-то слишком высоко ценил время, поэтому я хотел дожить до 100 лет. А вечности, видишь ли, времени нет. Вечность — это всего-навсего мгновение, которого как раз и хватает на шутку. Говорить с ним серьезно и правда больше нельзя было. Он весело и ловко приплясывал, и примула в его звезде то вылетала из нее, как ракета, то уменьшалась и исчезала. Когда он блистал своими па и фигурами, я невольно подумал, что этот человек, по крайней мере, не упустил случая научиться танцевать. У него это получалось замечательно. Тут я снова вспомнил о Скорпионе, вернее, о Молли, и крикнул Гёте. «Скажите, Молли здесь нет?» Гёте расхохотался. Он подошел к своему столу, отпер один из ящиков, вынул оттуда какую-то дорогую, не то кожаную, не то бархатную коробочку, открыл ее и поднес к моим глазам. Там, мерцая на темном бархате, лежала крошечная женская ножка, безупречная, восхитительная ножка, слегка согнутая в колени, с вытянутой к низу стопой, заостренной и изящнейшей линией пальчиков. Я протянул руку, чтобы взять эту ножку, в которую уже влюбился, но когда я хотел ухватить ее двумя пальцами, игрушка как бы чуть-чуть отпрянула, и у меня вдруг возникло подозрение, что это и есть тот скорпион. Гёте, казалось, понял это. Казалось, даже он как раз и хотел, как раз и добивался этого глубокого смущения, этой судорожной борьбы между желанием и страхом. Он поднес очаровательного скорпиончика к самому моему лицу, увидел мое влечение, увидел, как я в ужасе отшатнулся, и это, казалось, доставило ему большое удовольствие. Дразня меня своей прелестной, своей опасной вещицей, он снова стал совсем старым, древним, тысячелетним, седым, как лунь, и его увядшее старческое лицо смеялось тихо, беззвучно, смеялось резко и загадочно, с каким-то глубокомысленным старческим юмором. Проснувшись, я сразу забыл свой сон, лишь позже он пришел мне на память. Проспал я, видимо, около часа среди музыки и толчии за ресторанным столиком. Никак не думал, что я на это способен. Моя милая девушка стояла передо мной, держа руку на моем плече. «Дай мне 2-3 марки», — сказала она. «Я там кое-что съела». Я отдал ей свой кошелек, она ушла с ним и скоро вернулась. «Ну вот теперь я немного посижу с тобой, а потом мне надо будет уйти. У меня свидание». Я испугался. «С кем же?» — спросил я быстро. «С одним господином, маленький Гарри. Он пригласил меня в бар «Одеон». «О, а я-то думал, что ты не оставишь меня одного». «Вот и пригласил бы меня. Но тебя опередили. Что ж, зато сэкономишь деньги. Знаешь, Одеон, после полуночи только шампанское, мягкие кресла, негритянская капелла, очень изысканно. Всего этого я не учел». «Ах», — сказал я простительно, — «так позволь пригласить тебя мне». «Я считал, что это само собой разумеется, ведь мы же стали друзьями. Позволь пригласить куда тебе угодно, прошу тебя». «Очень мило с твоей стороны, но, знаешь, слово есть слово. Я согласилась, и я пойду. Не хлопочи больше, выпей-ка лучше еще глоток. У нас ведь еще осталось вино в бутылке. Выпьешь его и пойдешь чин-чином домой ляжешь спать. Обещай мне».
«Нет, слушай, домой я не могу идти».
«Ах, эти твои истории! Ты все еще не разделался с этим Гёте». Тут я и вспомнил свой сон. «Но если ты действительно не можешь идти домой, оставайся здесь. У них есть номера. Заказать тебе?» Я обрадовался и спросил, где можно будет увидеть ее снова. «Где она живет?» Этого она не сказала мне. Надо, мол, только немного поискать, и я уж найду ее. «А нельзя тебя пригласить?» «Куда?» «Куда тебе хочется и когда захочется?» «Хорошо, во вторник поужинаем в старом францисканце. На 2-м этаже. До свидания».
Она подала мне руку, и только теперь я обратил внимание на эту руку, которая так подходила к ее голосу, красивую и полную, умную и добрую.
Она насмешливо улыбнулась, когда я поцеловал ей руку. В последний миг она еще раз обернулась ко мне и сказала: «Я хочу еще кое-что сказать тебе по поводу Гёте. Понимаешь, то же самое, что у тебя вышло с Гёте, когда тебя взорвало из-за его портрета. Бывает у меня иногда со святыми».
«Со святыми? Ты такая набожная?»
«Нет, я не набожная, к сожалению. Но когда-то была набожная, и когда-нибудь еще буду опять. Ведь времени нет для набожности».
«Времени нет? Разве для этого нужно время?»
Еще бы. Для набожности нужно время. Больше того, нужна даже независимость от времени. Нельзя быть всерьез набожной и одновременно жить в действительности, да еще и принимать ее тоже всерьез. Время, деньги, бар Одион и все такое.
Понимаю, но что же это у тебя со святыми?
Да, есть святые, которых я особенно люблю. Стефан, святой Франциск и другие. И вот иногда мне попадаются их изображения, а также спасители и богоматери, такие лживые, фальшивые, дурацкие изображения, что мне и смотреть-то на них тошно, точно так же, как тебе на тот портрет Гёте. Когда я вижу этакого слащавого, глупого спасителя и вижу, как другие находят такие картинки прекрасными и возвышающими душу, я воспринимаю это как оскорбление настоящего спасителя, и я думаю, ах, зачем он жил и так ужасно страдал, если людям достаточно и такого глупого его изображения.
Но, тем не менее, я знаю, что и мой образ спасителя или Франциска
— это всего лишь образ какого-то человека и до прообраза не дотягивается. Что самому спасителю мой внутренний образ его показался бы таким же в точности глупым и убогим, как мне эти слащавые образки. Я говорю тебе это не для того, чтобы оправдать твою досаду и злость на тот портретик. Нет, тут ты не прав. Говорю я это только, чтобы показать тебе, что способно тебя понять. Ведь у вас, ученых и художников, полно в головах всяких необыкновенных вещей. Но вы такие же люди, как прочие, и у нас, у прочих, тоже есть в головах свои мечты и свои игры. Я же заметила, ученый господин, что ты немножко смутился, думая, как рассказать мне свою историю с Гёте. Тебе надо было постараться сделать свои высокие материи понятными простой девушке. Ну вот я и хочу тебе показать, что незачем было особенно стараться. Я тебя и так понимаю. А теперь довольно. Тебе надо лечь спать. Она ушла, а меня проводил на третий этаж старик-лакей. Вернее, сперва он осведомился о моем багаже и, услыхав, что багажа нет, взял с меня вперед то, что на его языке именовалось ночлежными. Затем он поднялся со мной по старой темной лестнице, привел меня в какую-то комнатку и оставил одного. Там стояла хлипкая деревянная кровать, очень короткая и жесткая, а на стене висели сабля, цветной портрет Гарибальди и увядший венок, оставшийся от празднества какого-то клуба. Я многое отдал бы за ночную рубашку. В моем распоряжении были, по крайней мере, вода и маленькое полотенце, так что я умылся, а затем лег на кровать в одежде, не погасив света. Теперь можно было спокойно подумать. Итак, с Гёте дело уладилось. Чудесно, что он явился ко мне во сне. И эта замечательная девушка, знать бы ее имя. Вдруг человек, живой человек, который разбил мутный стеклянный колпак моей омертвелости и подал мне руку, добрую, прекрасную, теплую руку.
Вдруг снова вещи, которые меня как-то касались, о которых я мог думать с радостью, с волнением, с интересом.
Вдруг открытая дверь, через которую ко мне вошла жизнь. Может быть, я снова сумею жить? Может быть, опять стану человеком? Моя душа, уснувшая на холоде и почти замерзшая, вздохнула снова, сонно повела слабыми крылышками. Гёте побывал у меня. Девушка велела мне есть, пить, спать, приняла во мне дружеское участие, высмеяла меня, назвала меня глупым мальчиком. И еще она, замечательная моя подруга, рассказала мне о святых, показала мне, что даже в самых странных своих заскоках я вовсе не одинок и не представляю собой непонятного болезненного исключения. Что у меня есть братья и сестры, что меня понимают. Увижу ли я ее вновь? Да, конечно, на нее можно положиться. Слово есть слово. И вот я уже опять уснул. Я проспал около 4 или 5 часов.
Было уже больше 10, когда я проснулся, в измятой одежде, разбитый, усталый, с воспоминанием о чем-то ужасном, случившемся накануне, но живой, полный надежд, полный славных мыслей.
При возвращении в свою квартиру я не чувствовал ни малейшего подобия тех страхов, какие внушало мне это возвращение вчера. На лестнице выше Араукари я встретился с тетушкой, моей хозяйкой, которую мне редко случалось видеть, но приветливость которой мне очень нравилась. Встреча эта была мне неприятна, вид у меня непричесанного и небритого был как-никак довольно несвежий. Вообще-то она всегда считалась моим желанием, чтобы меня не беспокоили и не замечали, но сегодня, кажется, и впрямь прорвалась завеса, рухнула перегородка между мной и окружающим миром. Тетушка засмеялась и остановилась.
«Ну и гульнули же вы, господин Галлер, даже не ночевали дома. Представляю себе, как вы устали».
«Да», — сказал я и тоже засмеялся. Ночь сегодня была довольно-таки бурная, и чтобы не нарушать стиля вашего дома, я поспал в гостинице. Я очень чту покой и добропорядочность вашего дома. Иногда я кажусь себе в нем каким-то инородным телом.
Не смейтесь, господин Галлер.
О, я смеюсь только над самим собой.
Вот это-то и нехорошо. Вы не должны чувствовать себя инородным телом в моем доме. Живите себе, как вам нравится, и делайте, что вам хочется.
У меня было много очень-очень порядочных жильцов, да нельзя порядочных.
Но никто не был спокойнее и не мешал нам меньше, чем вы. А сейчас хотите чаю? Я не устоял. Чай был мне подан в ее гостиной с красивыми дедовскими портретами и дедовской мебелью. И мы немного поболтали.
Не задавая прямых вопросов, эта любезная женщина узнала кое-что о моей жизни и моих мыслях.
Она слушала меня с той смесью внимания и материнской невзыскательности, с какой относятся умные женщины к чудачествам мужчин.
Зашла речь и об ее племяннике, и в соседней комнате она показала мне его последнюю любительскую поделку — радиоприемник. Вот какую машину смастерил в свои свободные вечера этот прилежный молодой человек, увлеченный идеей беспроволочности и благоговеющий перед Богом техники, которому понадобились тысячи лет, чтобы открыть и весьма несовершенно представить то, что всегда знал и чем умнее пользовался каждый мыслитель. Мы поговорили об этом, ибо тетушка немного склонна к набожности и не прочь побеседовать на религиозные темы. Я сказал ей, что вездесущность всех сил и действий была отлично известна древним индийцам, а техника довела до всеобщего сознания лишь малую часть этого феномена, сконструировав для него, то есть для звуковых волн, пока еще чудовищно несовершенный приемник и передатчик. Сама же суть этого старого знания, нереальность времени, до сих пор еще не замечена техникой. Но, конечно, в конце концов она тоже будет открыта и попадет в руки деятельным инженерам. Откроют и, может быть, очень скоро, что нас постоянно окружают не только теперешние сиюминутные картины и события, подобно тому, как музыка из Парижа и Берлина слышна теперь во Франкфурте или в Цюрихе, но что все когда-либо случившееся точно так же регистрируется и наличествует, и что в один прекрасный день мы, наверное, услышим с помощью или без помощи проволоки, со звуковыми помехами или без он их, как говорят царь Соломон и Вальтер фон дер Фогельвайде. И все это, как сегодня зачатки радио, будет служить людям лишь для того, чтобы убегать от себя и от своей цели, опутываясь все более густой сетью развлечений и бесполезной занятости. Но все эти хорошо известные мне вещи я говорил не тем привычным своим тоном, который полон язвительного презрения к времени и к технике, а шутливо и легко, и тетушка улыбалась, и мы просидели вместе добрый час, попивали себе чай и были довольны. На вечер вторника пригласил я эту красивую, замечательную девушку из «Черного орла», и убить оставшееся время стоило мне немалых усилий. А когда вторник наконец наступил, важность моих отношений с незнакомкой стала мне до страшного ясна. Я думал только о ней. Я ждал от нее всего, я готов был все принести ей в жертву, бросить к ее ногам, хотя отнюдь не был в нее влюблен. Стоило лишь мне представить себе, что она нарушит или забудет наш уговор, и я уже ясно видел, каково мне будет тогда. Мир снова станет пустым. Потекут серые никчемные дни. Опять вернется весь этот ужас тишины и омертвения вокруг меня. И единственный выход из этого безмолвного ада — бритва. А бритва нисколько не стала милее мне за эти несколько дней. Она пугала меня ничуть не меньше, чем прежде. Вот это-то и было мерзко. Я испытывал глубокий, щемящий страх. Боялся перерезать себе горло, боялся умирания. Противился ему с такой дикой, упрямой, строптивой силой, словно я здоровый человек, а моя жизнь — рай. Я понимал свое состояние с полной беспощадной ясностью, понимал, что ничто иное, как невыносимый раздор между неспособностью жить и неспособностью умереть, делает столь важной для меня эту маленькую, красивую плесунью из «Черного орла». Она была окошечком, крошечным, светлым отверстием в темной пещере моего страха. Она была спасением, путем на волю. Она должна была научить меня жить или научить умереть.
Она должна была коснуться своей твердой и красивой рукой моего окоченевшего сердца, чтобы оно либо расцвело, либо рассыпалось в прах от прикосновения жизни. Откуда взялись у нее эти силы? Откуда пришла к ней эта магия? По каким таинственным причинам возымела она столь глубокое значение для меня? Об этом я не думал, да и было это безразлично. Мне совершенно не важно было это знать. Никакое знание, никакое понимание для меня уже ничего не значило, ведь именно этим я был перекормлен, и в том-то и была для меня самая острая, самая унизительная и позорная мука, что я так отчетливо видел, так ясно сознавал свое состояние. Я видел этого малого, эту скотину степного волка мухой в паутине. Видел, как решается его судьба, как запутался он и как беззащитен. Как приготовился впиться в него паук, но как близка, кажется, и рука помощи. Я мог бы сказать самые умные и тонкие вещи о связях и причинах моего страдания, моей душевной болезни, моего помешательства, моего невроза. Эта механика была мне ясна. Но нужны были не знания, не понимания. Не их я так отчаянно жаждал, а впечатление, решение, толчок и прыжок. Хотя в те дни ожидания я нисколько не сомневался, что моя приятельница сдержит слово, в последний день я был все же очень взволнован и не уверен. Никогда в жизни я не ждал вечера с таким нетерпением. И как мне невыносимы становились напряжение и нетерпение, они в то же время оказывали на меня удивительно благотворное действие. Невообразимо отрадно и ново было мне, разочарованному, давно уже ничего не ждавшему, ничему не радовавшемуся. Чудесно это было — метаться весь день в тревоге, страхе и лихорадочном ожидании, наперед представлять себе результаты вечера, бриться ради него и одеваться с особой тщательностью. Новая рубашка, новый галстук, новые шнурки для ботинок. Кем бы ни была эта умная и таинственная девушка, каким бы образом ни вступила она в этот контакт со мной, для меня это не имело значения. Она существовала. Чудо случилось. Я еще раз нашел человека и нашел в себе новый интерес к жизни. Важно было только, чтобы это продолжалось, чтобы я предался этому влечению, последовал за этой звездой. Не забываем тот миг, когда я ее снова увидел. Я сидел за маленьким столиком старого уютного ресторана, предварительно, хотя в том не было нужды, заказанным мною по телефону, и изучал меню. А в стакане с водой стояли две прекрасные орхидеи, которые я купил для своей подруги. Ждать мне пришлось довольно долго, но я был уверен, что она придет, и уже не волновался. И вот она пришла, остановилась у гардероба и поздоровалась со мной только внимательным, чуть испытующим взглядом своих светло-серых глаз. Я недоверчиво проследил, как держится с нею официант. Нет, слава богу, никакой фамильярности, ни малейшего несоблюдения дистанции. Он был безупречно вежлив. И все же они были знакомы. Она называла его Эмиль. Когда я преподнес ей орхидеи, она обрадовалась и засмеялась. «Это мило с твоей стороны, Гарри. Ты хотел сделать мне подарок, так ведь? И не знал, что выбрать. Не очень-то знал, насколько ты, собственно, вправе дарить мне что-либо, не обижусь ли я. Вот ты и купил орхидеи. Это всего лишь цветы, а стоит все-таки дорого. Спасибо. Кстати, скажу тебе сразу, я не хочу, чтобы ты делал мне подарки. Я живу на деньги мужчин, но на твои деньги я не хочу жить». «Но как ты изменился? Тебя не узнать. В тот раз у тебя был такой вид, словно тебя только что вынули из петли. А сейчас ты уже почти человек. Кстати, ты выполнил мой приказ?»
«Какой приказ?»
«Забыл? Я хочу спросить, умеешь ли ты теперь танцевать фокстрот? Ты говорил, что ничего так не желаешь, как получать от меня приказы. Что слушаться меня тебе милее всего. Вспоминаешь?»
«О, да, и это остается в силе. Я говорил всерьез».
«А танцевать все-таки еще не научился?»
«Разве можно так быстро, всего за несколько дней?»
«Конечно. Танцевать фокс можно выучиться за час. Бастон за два. Танго сложнее, но оно тебе и не нужно».
«А теперь мне пора, наконец, узнать твое имя». Она поглядела на меня молча.
Может быть, ты его угадаешь? Мне было бы очень приятно, если бы ты его угадал. Ну-ка, посмотри на меня хорошенько. Ты еще не заметил, что у меня иногда бывает мальчишеское лицо? Например, сейчас.
Да, присмотревшись теперь к ее лицу, я согласился с ней. Это было мальчишеское лицо. И когда я минуту помедлил, это лицо заговорило со мной и напомнило мне мое собственное отрочество и моего тогдашнего друга. Того звали Герман. На какое-то мгновение она совсем превратилась в этого Германа. «Если бы ты была мальчиком, — сказал я удивленно, — тебе следовало бы зваться Германом».
«Кто знает, может быть, я есть мальчик, только переодетый, — сказала она игриво.
«Тебя зовут Гермина?»
Она, просияв, утвердительно кивнула головой, довольная, что я угадал. Как раз подали суп. Мы начали есть, и она развеселилась, как ребенок. Красивей и своеобразнее всего, что мне в ней нравилось и меня очаровывало, была эта ее способность переходить совершенно внезапно от глубочайшей серьезности к забавнейшей веселости и наоборот. Причем, нисколько не меняясь и не кривляясь, этим она походила на одаренного ребенка. Теперь она веселилась, дразнила меня фокстротом, даже раз-другой толкнула меня ногой, горячо хвалила еду, заметила, что я постарался получше одеться, но нашла еще множество недостатков моей внешности. В ходе нашей болтовни я спросил ее: «Как это у тебя получилось, что ты вдруг стала похожа на мальчика? Я угадал твое имя». «О, это все получилось у тебя самого. Как же ты, ученый господин, не понимаешь, что я потому тебе нравлюсь и важна для тебя, что я для тебя как бы зеркало, что во мне есть что-то такое, что отвечает тебе и тебя понимает. Вообще-то всем людям надо бы быть друг для друга такими зеркалами. Надо бы так отвечать, так соответствовать друг другу. Но такие чудаки, как ты, редкость и легко сбиваются на другое. Они как околдованные, ничего не могут увидеть и прочесть в чужих глазах. Им ни до чего нет дела. И когда такой чудак вдруг все-таки находит лицо, которое на него действительно глядит, и в котором он чует что-то похожее на ответ и родство, ну, тогда он, конечно, радуется».
«Ты все знаешь, Гермина!» — воскликнул я удивленно. «Все в точности так, как ты говоришь. И все же ты совсем, совсем иная, чем я. Ты моя противоположность. У тебя есть все, чего у меня нет».
«Так тебе кажется», — сказала она лаконично. «И это хорошо». И тут на ее лицо, которое и в самом деле было для меня каким-то волшебным зеркалом, набежала тяжелая туча серьезности. Вдруг все это лицо задышало только серьезностью, только трагизмом, бездонным, как в пустых глазах маски. Медленно, словно бы через силу, произнося слово за словом, она сказала: «Слушай, не забывай, что ты сказал мне. Ты сказал, что я должна тебе приказывать, и что для тебя это будет радость — подчиняться всем моим приказам. Не забывай этого. Знай, маленький Гарри, так же, как я действую на тебя, как мое лицо дает тебе ответ, и что-то во мне идет тебе навстречу и внушает тебе доверие, точно так же и ты действуешь на меня. Когда я в тот раз увидела, как ты появился в «Черном орле», такой усталый, с таким отсутствующим видом, словно ты уже почти на том свете, я сразу почувствовала: этот будет меня слушаться. Он жаждет, чтобы я ему приказывала, и я буду ему приказывать. Поэтому я и заговорила с тобой, и поэтому мы стали друзьями». Она говорила с такой тяжелой серьезностью, с таким душевным напряжением, что я не вполне понимал ее и попытался успокоить ее и отвлечь. Она только отмахнулась от моих попыток движением бровей и продолжала ледяным голосом: «Ты должен сдержать свое слово, малыш. Так и знай, а то пожалеешь. Ты будешь получать от меня много приказов и будешь им подчиняться. Славных приказов, приятных приказов. Тебе будет сплошное удовольствие их слушаться. А под конец ты исполнишь и мой последний приказ, Гарри».
«Исполню», — сказал я почти безвольно.
«Что ты прикажешь мне напоследок?»
Но я уже догадывался, что.
Бог знает почему. Она поежилась, словно ее зазнобило, и, кажется, медленно вышла из своей отрешенности. Ее глаза не отпускали меня. Она стала вдруг еще мрачнее. «Было бы умно с моей стороны не говорить тебе этого,
Но я не хочу быть умной. Гарри, на сей раз нет. Я хочу чего-то совсем другого. Будь внимателен, слушай. Ты услышишь это, снова забудешь, посмеешься над этим, поплачешь об этом. Будь внимателен, малыш. Я хочу поиграть с тобой, братец, не на жизнь, а на смерть. И прежде чем мы начнем играть, хочу раскрыть тебе свои карты. Какое прекрасное, какое неземное было у нее лицо, когда она это говорила. В ее глазах, холодных и светлых, витала умудренная грусть. Эти глаза, казалось, выстрадали все мыслимые страдания и сказали им «да». Губы ее говорили с трудом, словно им что-то мешало. Так говорят на большом морозе, когда коченеет лицо, но между губами, в уголках рта, в игре редко показывавшегося кончика языка, струилась, противоречие ее взгляду и голосу, какая-то милая, игривая чувственность, какая-то искренняя сладострастность. На ее тихий, ровный лоб свисал короткий локон. И оттуда, от той стороны лба, где он свисал, изливалось время от времени, как живое дыхание, эта волна мальчишества, двуполой магии. Я слушал ее испуганно, и все же как под наркозом, словно бы наполовину отсутствуя. «Ты расположен ко мне», — продолжала она, — «по причине которой я уже открыла тебе». Я прорвала твое одиночество. Я перехватила тебя у самых ворот ада и оживила вновь. Но я хочу от тебя большего, куда большего. Я хочу заставить тебя влюбиться в меня. Нет, не возражай мне, дай мне сказать. Ты очень расположен ко мне, это я чувствую и благодарен мне. Но ты не влюблен в меня. Я хочу сделать так, чтобы ты влюбился в меня. Это входит в мою профессию. Ведь я живу на то, что заставляю мужчин влюбляться в себя. Но имей в виду, я хочу сделать это не потому, что нахожу тебя таким уж очаровательным. Я не влюблена в тебя, Гарри, как и ты не влюблен в меня. Но ты нужен мне так же, как тебе нужна я. Я нужна тебе сейчас, сию минуту, потому что ты в отчаянии и нуждаешься в толчке, который метнет тебя в воду и сделает снова живым. Я нужна тебе, чтобы ты научился танцевать, научился смеяться, научился жить. А ты понадобишься мне не сегодня, позднее, тоже для одного очень важного и прекрасного дела. Когда ты будешь влюблен в меня, я отдам тебе свой последний приказ, и ты повинуешься, и это будет на пользу тебе и мне». Она приподняла в стакане одну из коричнево-фиолетовых с зелеными прожилками орхидей, склонила к ней на мгновение лицо и стала глядеть на цветок. «Тебе будет нелегко, но ты это сделаешь. Ты выполнишь мой приказ и убьешь меня. Вот в чем дело. Больше не спрашивай». Все еще глядя на орхидею, она умолкла. Ее лицо перестало быть напряженным, оно расправилось, как распускающийся цветок, и вдруг на губах ее появилась восхитительная улыбка, хотя глаза еще мгновение оцепенело глядели в одну точку. А потом она тряхнула головой с маленьким мальчишеским локоном, выпила глоток вина, вспомнила вдруг, что мы сидим за ужином, и с веселым аппетитом набросилась на еду. Я ясно слышал каждое слово ее жутковатой речи, угадал даже ее последний приказ, прежде чем она открыла его, и уже не был испуган словами «ты убьешь меня». Все, что она сказала, прозвучало для меня убедительно, как неотвратимая предопределенность. Я принял это без всякого сопротивления. И тем не менее, несмотря на ужасающую серьезность, с какой она говорила, все это казалось мне не вполне реальным и серьезным. Одна часть моей души впивала ее слова и верила им. Другая часть моей души успокоительно кивала и принимала к сведению, что и у такой умной, здоровой и уверенной Гермины тоже, оказывается, есть свои причуды и помрачения. Едва было выговорено последнее из ее слов, как вся эта сцена подернулась флером нереальности и призрачности. И все же я не мог с такой же эквилибристической легкостью, как Гермина, совершить обратный прыжок в правдоподобность и реальность. «Значит, когда-нибудь я тебя убью?» — спросил я, еще в полузабытии, хотя она уже смеялась, воодушевленно разрезая птичье мясо.
«Конечно», — кивнула она небрежно. «Хватит об этом. Сейчас время ужинать. Гарри, будь добр, закажи мне еще немножко зеленого салату. У тебя нет аппетита? Кажется, тебе надо учиться всему, что у других само собой получается, даже находить радость в еде. Смотри же, малыш, вот утиная ножка, и когда отделяешь прекрасное светлое мясо от косточки, то это праздник. И тут человек должен ощущать аппетит, должен испытывать волнение и благодарность, как влюбленный, когда он впервые снимает кофточку со своей девушки. Понял? Нет? Ты овечка. Погоди, я дам тебе кусочек от этой славной ножки. Ты увидишь. Вот так. Открой-ка рот. О, какое же ты чудовище! Боже, теперь он косится на других людей. Не видят ли они, что я кормлю его с вилки? Не беспокойся, блудный сын, я не опозорю тебя. Но если тебе непременно нужно чье-то разрешение на твое удовольствие, тогда ты действительно бедняга.
Все нереальнее становилась недавняя сцена. Все невероятнее казалось, что лишь несколько минут назад эти глаза глядели так тяжело и так леденяще. О, в этом Гермина была как сама жизнь. Всегда лишь мгновение, которого нельзя учесть наперед. Теперь она ела, и утиная ножка, салат, торт и ликер принимались всерьез, становились предметом радости и суждения, разговора и фантазии. Как только убирали тарелку, начиналась новая глава. Эта женщина, разглядевшая меня насквозь, знавшая о жизни, казалось, больше, чем все мудрецы вместе взятые, ребячилась, жила и играла мгновением с таким искусством, что сразу превратила меня в своего ученика. Была ли то высшая мудрость или простейшая наивность? Но кто умел до такой степени жить мгновением? Кто до такой степени жил настоящим, так приветливо бережно ценил малейший цветок у дороги, малейшую возможность игры, заложенную в мгновение? Тому нечего было бояться жизни. И этот-то резвый ребенок со своим хорошим аппетитом, со своим игривым гурманством, был одновременно мечтательницей и истеричкой, которая желает себе смерти, или расчетливой обольстительницей, которая сознательно и с холодным сердцем хочет добиться, чтобы я влюбился в нее и стал ее рабом? Это было невероятно. Нет, просто она так целиком отдавалась мгновению, что с такой же готовностью, как любую веселую мысль, впускала в себя и переживала любой темный страх, мелькнувший в далеких глубинах ее души. Эта Гермина, которую сегодня я видел второй раз, знала обо мне все. Мне казалось невозможным что-либо от нее утаить. Может быть, она не вполне понимала мою духовную жизнь, мои отношения с музыкой, с Гёте, с Новалисом или Бодлером, она, может быть, и не могла вникнуть. Но и это было под большим вопросом. Вероятно, и это удалось бы ей без труда. А если бы и не удалось, что уж там осталось от моей духовной жизни? Разве все это не рухнуло и не потеряло свой смысл? Но другие мои, самые личные мои проблемы и заботы, их она все поняла бы, в этом я не сомневался. Скоро я поговорю с ней о Степном Волке, о трактате, обо всем, что пока существует для меня одного, о чем я никому еще не проронил ни слова. Я не удержался от искушения начать сейчас же.
«Гермина», — сказал я, — «недавно со мной произошел странный случай». Какой-то незнакомец дал мне печатную книжечку, что-то вроде ярмарочной брошюрки, и там точно описаны вся моя история и все, что меня касается. Скажи, разве это не любопытно? «Как же называется твоя книжечка?» — спросила она невзначай.
«Трактат о Степном Волке».
«О, Степной Волк, это великолепно! И Степной Волк — это ты? Это, по-твоему, ты?»
«Да, это я. Я наполовину человек и наполовину волк. Так, во всяком случае, мне представляется». Она не ответила. Она, испытывающе внимательно, посмотрела мне в глаза, посмотрела на мои руки, и на миг в ее взгляде и лице опять появились, как прежде, глубокая серьезность и мрачная страстность. Если я угадал ее мысли, то думала она о том, в достаточной ли мере я волк, чтобы выполнить ее последний приказ.
«Это, конечно, твоя фантазия», — сказала она, снова повеселев. «Или, если хочешь, поэтическая выдумка.
Но что-то в этом есть. Сегодня ты не волк, но в тот раз, когда ты вошел в зал, словно с луны свалившись, в тебе и правда было что-то от зверя. Это-то мне и понравилось. Она вдруг спохватилась, запнулась и словно бы смущенно сказала. Да чего глупо звучат такие слова «зверь», «хищное животное». Не надо так говорить о животных. Конечно, они часто бывают страшные, но все-таки они куда более настоящие, чем люди.
Что значит «более настоящие»? Как ты это понимаешь?
Ну, взгляни на какое-нибудь животное, на кошку, или на собаку, на птицу, или даже на каких-нибудь больших красивых животных в зоологическом саду, на пуму или на жирафу. И ты увидишь, что все они настоящие, что нет животного, которое бы смущалось, не знало бы, что делать и как вести себя. Они не хотят тебе льстить, не хотят производить на тебя какое-то впечатление. Ничего показного. Какие они есть, такие и есть. Как камни и цветы, или как звезды на небе. Понимаешь?
Я понял.
Животные большей частью бывают грустные, продолжала она. И когда человек очень грустен, грустен не потому, что у него болят зубы или он потерял деньги, а потому, что он вдруг чувствует, каково все, какова вся жизнь, и грусть его настоящая. Тогда он всегда немножко похож на животное. Тогда он выглядит грустно, но в нем больше настоящего и красивого, чем обычно. Так уж ведется, и когда я впервые увидела тебя, степной волк, ты выглядел так.
Ну а что, Гермина, ты думаешь о той книжке, где я описан?
Ах, знаешь, я не люблю все время думать. Поговорим об этом в другой раз. Можешь мне дать ее как-нибудь почитать? Она попросила кофе и казалась некоторое время невнимательной и рассеянной, а потом вдруг просияла и, видимо, достигла какой-то цели в своих раздумьях. «Ау!» — воскликнула она радостно. «Наконец дошло!»
«Что дошло?»
«Насчет фокстрота. У меня это ни на минуту не выходило из головы. Скажи, у тебя есть комната, где мы могли бы иногда часок потанцевать вдвоем? Пусть маленькая, это не важно. Лишь бы не было под тобой жильца, который поднимется и устроит скандал, если у него чуть-чуть подрожит потолок. Что ж, хорошо, очень хорошо. Тогда ты можешь дома учиться танцевать».
«Да», — сказал я робко, — «тем лучше. Но я думал, что для этого нужна и музыка».
«Конечно, нужна. Ну, так музыку ты себе купишь. Это стоит самое большее столько же, сколько курсу учительницы танцев. На учительнице ты сэкономишь, ею буду я сама. Значит, и музыка будет всегда к нашим услугам. И вдобавок у нас еще останется граммофон».
«Граммофон?»
«Разумеется. Ты купишь небольшую такую машинку и несколько танцевальных пластинок в придачу».
«Чудесно!» — воскликнул я. «И если тебе действительно удастся научить меня танцевать, граммофон ты получишь в виде гонорара. Согласна?» Я сказал это очень бойко, но сказал не от чистого сердца. Я не мог представить себе такую совершенно несимпатичную мне машину в своем кабинетике, да и танцевать-то мне совсем не хотелось. При случае, думал я, это можно попробовать, хоть и был убежден, что я слишком стар и неповоротлив, и танцевать уж не научусь. Но так, с места в карьер, это было для меня слишком стремительно, и я чувствовал, как во мне восстает все мое предубеждение старого, избалованного знатока музыки против граммофона, джаза и современных танцевальных мелодий. И чтобы теперь в моей комнате, рядом с Навалисом и Жан-Полем, в келье, где я предавался своим мыслям, в моем убежище звучали американские шлягеры, а я танцевал под них, этого люди никак не вправе были от меня требовать. Но требовали этого не какие-то отвлеченные люди. Требовала Гермина, а ей полагалось приказывать. Я подчинился. Конечно, я подчинился. На следующий день, во второй его половине, мы встретились в кафе. Гермина уже сидела там, когда я пришел, и пила чай. Она, улыбаясь, показала мне газету, где обнаружила мое имя. Это был один из тех вызывающих реакционных листков моей родины, в которых время от времени проходили по кругу злопыхательские статейки против меня. Во время войны я был ее противником, после войны призывал к спокойствию, терпению, человечности и самокритике, сопротивляясь все более с каждым днем грубой, глупой и дикой националистической травле. Это был опять выпад такого рода, плохо написанный, наполовину сочиненный самим редактором, наполовину состряпанный из множества подобных выступлений близкой ему прессы.
Никто, как известно, не пишет хуже, чем защитники стареющей идеологии. Никто не проявляет меньшей опрятности и добросовестности в своем ремесле, чем они. Гермина прочла эту статью и узнала из нее, что Гарри Галлер – вредитель и безродный проходимец. И что, конечно, дела Отечества не могут не обстоять скверно, пока терпят таких людей и такие мысли, и воспитывают молодежь в духе сентиментальной идеи единого человечества, вместо того, чтобы воспитывать ее в боевом духе мести заклятому врагу.
«Это ты?» — спросила Гермина, указывая на мое имя.
«Ну и нажил же ты себе врагов, Гарри. Тебя это злит?» Я прочел несколько строк. Все было как обычно. Каждое из этих стереотипных ругательств было мне уже много лет знакомо до отвращения. «Нет», — сказал я. «Меня это не злит. Я давно к этому привык. Я не раз высказывал мнение, что вместо того, чтобы убаюкивать себя политиканским вопросом, кто виноват, каждый народ и даже каждый отдельный человек должен покопаться в себе самом, понять, насколько он сам из-за своих собственных ошибок, упущений, дурных привычек виновен в войне и прочих бедах мира, что это единственный путь избежать, может быть, следующей войны. Этого они мне не прощают, еще бы, ведь сами они нисколько не виноваты. Кайзер, генералы, крупные промышленники, политики, газеты. Никому не в чем себя упрекнуть, ни на ком нет ни малейшей вины. Можно подумать, что в мире все обстоит великолепно, только вот десяток миллионов убитых лежит в земле. И понимаешь, Гермина, хотя такие пасквили уже не могут меня разозлить, мне иногда становится от них грустно. 2/3 моих соотечественников читают газеты этого рода, читают каждое утро и каждый вечер эти слова. Людей каждый день обрабатывают, поучают, подстрекают, делают недовольными и злыми. А цель и конец всего этого — снова война, следующая, надвигающаяся война, которая, наверное, будет еще ужаснее, чем это. Все это ясно и просто. Любой человек мог бы это понять, мог бы, подумав часок, прийти к тому же выводу. Но никто этого не хочет. Никто не хочет избежать следующей войны. Никто не хочет избавить себя и своих детей от следующей массовой резни, если это не стоит дешевле. Подумать часок, на какое-то время погрузиться в себя и задаться вопросом, в какой мере ты сам участвуешь и виновен в беспорядке и зле, царящих в мире. Этого, понимаешь, никто не хочет. И значит, так будет продолжаться, и тысячи людей будут изо дня в день усердно готовить новую войну. С тех пор, как я это знаю, это убивает меня и приводит в отчаяние. Для меня уже не существует ни отечества, ни идеалов. Это ведь все только декорации для господ, готовящих следующую бойню. Нет никакого смысла по-человечески думать, говорить, писать. Нет никакого смысла носиться с хорошими мыслями на 2-3 человек, которые это делают. Приходится каждодневно тысячи газет, журналов, речей, открытых и тайных заседаний, которые стремятся к обратному и его достигают. Гермина слушала с участием. «Да», — сказала она теперь, — «тут ты прав. Конечно, война опять будет. Не нужно читать газет, чтобы это знать. Можно, конечно, грустить по этому поводу, но не стоит. Это все равно, что грустить о том, что как ни вертись, как ни старайся, а от смерти не отвертеться». Бороться со смертью, милый Гарри, это всегда прекрасное, благородное, чудесное и достойное дело, а значит, бороться с войной тоже. Но и это всегда безнадежное донкихотство. «Так оно может быть и есть», — воскликнул я резко. «Но от таких истин, как та, что мы все скоро умрем, и значит, мол, на все наплевать, вся жизнь делается пошлой и глупой. По-твоему, значит, нам надо все бросить, отказаться от всякой духовности, от всяких стремлений, от всякой человечности, смириться с произволом честолюбия и денег и дожидаться за кружкой пива следующей мобилизации?» Удивителен был взгляд, который теперь метнула на меня Гермина. Взгляд насмешливо-издевательский, плутоватый, отзывчиво-товарищеский и одновременно тяжелый, полный знания и глубочайшей серьезности. «Да нет же», — сказала она совсем по-матерински. «Твоя жизнь не станет пошлой и глупой, даже если ты и знаешь, что твоя борьба успеха не принесет. Гораздо пошлее, Гарри, бороться за какое-то доброе дело, за какой-то идеал и думать, что ты обязан достигнуть его. Разве идеалы существуют для того, чтобы их достигали? Разве мы, люди, живем для того, чтобы отменить смерть? Нет, мы живем, чтобы бояться ее, а потом снова любить, и как раз благодаря ей жизнь так чудесно пылает в иные часы. Ты ребенок, Гарри. Слушайся теперь и ступай со мной. У нас сегодня много дел. Сегодня я больше не буду думать о войне и газетах. А ты?»
«О, нет, я тоже готов был не думать о них. Мы пошли вместе, это была наша первая совместная прогулка по городу, в магазин музыкальных принадлежностей и стали рассматривать там граммофоны. Мы их открывали, закрывали, заводили. И когда один из них показался нам вполне подходящим, очень славным и недорогим, я собрался купить его, но Гермина не хотела спешить. Она удержала меня, и мне пришлось отправиться с ней сначала в другую лавку, чтобы и там осмотреть и прослушать граммофоны всех типов и всех размеров. И лишь после этого она согласилась вернуться в первую и купить присмотренный экземпляр.
«Вот видишь», — сказал я, — «мы могли сделать это проще».
«Ты думаешь? А завтра, может быть, мы увидели бы в другой витрине такую же точно машину, только на 20 франков дешевле. И, кроме того, делать покупки — это удовольствие. А что доставляет удовольствие, тем надо насладиться сполна. Тебе еще многому нужно учиться».
С помощью посыльного мы доставили наше приобретение ко мне на квартиру. Гермина внимательно осмотрела мою гостиную, похвалила печку и диван, посидела на стульях, потрогала книги, надолго задержалась перед фотографией моей возлюбленной. Граммофон мы поставили на комод среди нагроможденных кучами книг. И тут началось мое учение. Она поставила фокстрот, показала мне первые па, взяла мою руку и стала меня водить. Я послушно топтался с ней, задевая стулья, подчинялся ее приказам, не понимал ее, наступал ей на ноги и был столь же неуклюж, сколь и усерден. После второго танца она бросилась на диван и засмеялась, как ребенок.
«Боже, да чего ты неповоротлив? Ходи просто так, будто гуляешь. Напрягаться совсем не нужно. Тебе, кажется, даже жарко стало. Ладно, передохнем 5 минут. Пойми, танцевать, если умеешь, так же просто, как думать, а научиться танцевать гораздо легче. Теперь ты будешь терпимее относиться к тому, что люди не приучаются думать, что они предпочитают называть господина Галлера изменником Родины и спокойно дожидаться следующей войны».
Через час она ушла, заверив меня, что в следующий раз дело пойдет уже лучше. Я держался на этот счет другого мнения и был очень разочарован своей глупостью и неуклюжестью. За этот час я, казалось, вообще ничему не научился, и мне не верилось, что в следующий раз дело пойдет лучше. Нет, чтобы танцевать, нужны были способности, которые у меня совершенно отсутствовали. Веселость, невинность, легкомыслие, задор. Что ж, я ведь давно так и думал. Но странная вещь. В следующий раз дело и впрямь пошло лучше, и мне стало даже интересно, и в конце урока Гермина заявила, что фокстрот я уже усвоил. Но когда она вывела из этого заключение, что завтра я должен пойти танцевать с ней в какой-нибудь ресторан, я перепугался и заортачился. Она холодно напомнила мне о моем обете послушания и велела мне явиться завтра на чай в отель «Баланс». В тот вечер я сидел дома, хотел почитать, но не смог. Я боялся завтрашнего дня. Ужасно было подумать, что я, старый, робкий, застенчивый, нелюдим, не только появлюсь в одном из этих пошлых современных заведений, где пьют чай и танцуют, но и выступлю среди чужих людей в роли танцора, ничего еще не умея. И, признаюсь, я смеялся над самим собой и стыдился самого себя, когда один в тихом своем кабинете завел граммофон и тихонько, на цыпочках, прорепетировал свои фокстротные па. На следующий день в отеле «Баланс» играл небольшой оркестр. Подавали чай и виски. Я попытался подкупить Гермину, предложил ей пирожные, попытался угостить ее хорошим вином, но она осталась непреклонна. «Ты пришел сюда не ради удовольствия. Это урок танцев». Мне пришлось протанцевать с ней раза 2-3, и в промежутке она познакомила меня с саксофонистом, смуглым, красивым молодым человеком испанского или южноамериканского происхождения, который, как она сказала, умел играть на всех инструментах и говорить на всех языках мира. Этот сеньор, казалось, очень хорошо знал Гермину и находился с ней в самых дружеских отношениях. Перед ним стояли 2 разной величины саксофона, в которые он попеременно трубил, внимательно и весело изучая своими черными, блестящими глазами танцующих. К собственному удивлению, я почувствовал что-то вроде ревности к этому простодушному, красивому музыканту. Не любовной ревности, ведь о любви у нас с Герминой и речи не было. А ревности более духовной, дружеской, ибо он казался мне не столь уж достойным того интереса, того прямо-таки отличительного внимания, даже почтительности, которое она к нему проявляла. «Забавно, и приходится мне заводить здесь знакомство», — подумал я недовольно.